Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
В ближайший час мы будем говорить о том, как выйти из травмирующих отношений с матерью, из разрушающихся таких отношений с матерью. Про токсичных матерей будем говорить. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373948. Код города 495. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Лена, вы сегодня пришли не одна.
Да.
У вас есть друг, помощник. Кто это, рассказываете?
У меня сегодня ассистент будет.
Да.
Это игрушка еще детей моих, достаточно старенькая. Я ее звала Катя, они ее на французский манер называли Китти. И вот она сегодня нам будет показывать, как легко нанести психотравму ребенку. Вот как мама даже об этом не думает, а психотравма наносится. Ну вот мне просто для этого нужен был ассистент, поэтому я ее из пыльной коробки в коридоре вытащила и решила, что вот сегодня она мне поможет.
Очень красивая игрушка. А, Лена, почему вообще нужно анализировать и понимать, какими были отношения с матерью, и почему это может быть важным для взрослого человека?
Во-первых, потому что мамы в нашей жизни гораздо больше, чем папы, как бы это ни было. Отцовская фигура важна, но его так процентов на 70 меньше, чем мамы, это раз. Во-вторых, эволюция нас наделила такой особенностью. Мы, когда рождаемся, как только мы нас зачали в животике у мамы, мы начинаем все абсолютно сигналы, которые нам наша мама посылает, явные, скрытые, словесные, значит, невербальные сигналы, мы все их считываем. Для чего нам это нужно? Потому что мы, как маленькие особи, воспринимаем маму как путеводную звезду. Как путеводную звезду в нашей жизни. И поэтому очень часто тема отношений с мамой, она стигматизирована. То есть об этом как бы говорить не принято. Ну, потому что мама – это мама, святой человек и значимый человек в нашей жизни. Но психологи, как никто, знают, что далеко не все мамы являются, скажем так, эталонными матерями. Во-первых, я бы сказала, что отчасти токсичность, она присуща всем женщинам, несмотря на то, любит она своего ребенка или нет, сколько у нее детей. То есть так или иначе, можно нанести психотравму ребенку, даже об этом не думая. Более того, возраст, в котором основные психотравмы наносятся, это ведь не возраст подростковый, да, и это не возраст 10-12 лет. Это возраст фактически от зачатия до 3 лет. Самый-самый малышовый возраст. В этом периоде и мама очень уязвима, и, соответственно, ребенок максимально уязвим. Такие психотравмы, они уходят сразу глубоко в бессознательное, их очень тяжело отслеживать и очень-очень длительно и сложно исцелять.
То есть основной возраст от года до трех, да, когда все вот закладывается, и потом с этим приходится работать.
Не только. Вот смотрите, чтобы не было плоско понято, да, то есть, конечно же, если мама дисфункциональная или мама с тяжелым характером, или в каких-то тяжелых событиях проживает семья, в тяжелых обстоятельствах, то понятно, что эти психотравмы, они могут всю жизнь наноситься. И вообще и во взрослом возрасте, когда уже человек зрелый, он может психотравму получить, погрузив себя в какие-то обстоятельства. Но именно материнские психотравмы от 0 до 3, ну, это просто вот кладезь потом проблем в нашей взрослой жизни. Мы потом чувствуем себя отверженными, мы не можем построить отношения с партнерами, мы часто страдаем зависимостью, мы терпим какие-то неудачи, и мы не можем понять, по какой причине мы вот в этой вот воронке неудовлетворенности, и вот этот критикующий голос мамы, он постоянно звучит, иногда даже нельзя определить, уже это мамин голос или твой звучит у тебя в голове.
А что чаще всего делают матери вот от года до трех своими детьми, что это потом накладывает вот такие вот отпечатки на нашу психику?
Ну вот я давайте сейчас просто покажу. Вот я беру эту куколку, да, вот значит, смотрите, вот мама держит своего ребенка.
Друзья, YouTube-канал говорит Москва, присоединяйтесь.
Да, вот можно посмотреть. Вот она держит своего ребенка, значит, там вот чуть-чуть вот хлопает его по попке, может быть, хочет его уложить. Что мама преимущественно чувствует в момент, когда она растит ребенка от нуля до года? Она чувствует недосып, она чувствует напряжение, она чувствует усталость, она чувствует не реализованный себя по-женски, она чувствует скрытую агрессию, потому что она очень часто злится, выразить она этого не может. Ребенок, например, плачет, и она делает вот примерно следующее. Что тебе надо? Ну, пожалуйста, скажи, ну что тебе надо? Вот это вот, вот, пожалуйста, момент классический, когда нанесена психотравма. Почему? Что происходит с ребенком в этот момент? Когда мама это делает, она для ребенка меняется, то есть она становится мамой опасной. Потому что меняются ее черты лица, меняется ее голос, меняется ее посыл. Это для мамы кажется, что вот она сейчас его потрясла или что-то резкое ему сказала, потом проходит несколько секунд, и все как бы забылось. А для ребенка-то нет. Он на этот момент как будто бы умер, как будто бы умерла какая-то часть его доверия к маме. Есть такой эксперимент, найдите его, пожалуйста, в интернете, сделайте такой запрос поисковый, называется «Эксперимент каменное лицо».
Так.
Этот эксперимент проводился еще в конце 70-х годов, проводил его какой-то американский психотерапевт, я уже не помню, но все психологи, когда учатся, мы этот эксперимент изучаем, «Каменное лицо» называется. И там, значит, взяли мам с малышами от 0 до года. И, значит, первое видео вы увидите, когда малыш сидит в маленьком стульчике, напротив сидит мама, и она с улыбкой и с очень таким приятным голосом, ну, как обычно, мама с ребенком разговаривает. Ребенок гулит, трогает маму за лицо, что-то ей показывает, в общем, проявляет себя как обычный жизнерадостный малыш. Следующая часть эксперимента вот такая. Мама просто меняет свое обычное лицо на каменную маску. Ну, эту маску, если вы увидите, там очень приятная внешняя женщина принимает участие в этом видео. Но если вы увидите эту маску, то это просто маска усталой, такой молчаливой, задушенной эмоционально женщины. Вот она просто вот так вот с таким лицом, с каменным лицом на ребенка смотрит.
Безэмоциональная,
да, такое да, лицо. Просто смотрит на ребенка. Она не причиняет ему в этот момент никакого вреда. Она просто на него смотрит. Что делает маленький малыш? Малышу примерно 6-8 месяцев на этом стульчике. Он сначала замирает и не понимает, то есть он считывает сигналы, а что с мамой произошло, потому почему она только что ему улыбалась и реагировала на его посыл, да, откликалась на него, а сейчас она вот так вот замерла. Потом он начинает привлекать как-то ее внимание, то есть он пытается ее улыбаться, пытается потрогать за лицо, пытается что-то постучать, мама не реагирует. Следующие несколько минут ребенок начинает хныкать, то есть показывая, ну посмотри, мне же плохо, я не могу вынести такое лицо. Ребенок не может вынести безэмоционального, усталого маминого лица. Мама продолжает смотреть, и все заканчивается истерикой. Все заканчивается истерикой, и вот, пожалуйста, наше каменное лицо, да, вот показываю второй вариант, зачем мне нужна, значит, вот эта куколка. Приносим мы ребенка в сад. Ребенок не хочет идти в группу. Орет, вот так вот цепляется за маму, вот так вот. А мама уже в этот момент на пределе. Она вот так вот отдает и говорит: так, все, иди, иди, и отворачивается. Угу. Вот, пожалуйста, еще одна психотравма нанесена. И такое количество травм мы можем наносить ребенку от 0 до 3 лет, бесконечное множество. А если еще в период беременности мы, например, подумывали о том, а сможем ли мы стать хорошими матерями, а хватит ли у нас денег, а не уйдет ли от нас муж, а решим ли мы квартирный вопрос, а возьмут ли меня потом на работу, а не растолстею ли я, а вообще нужно ли было мне сейчас рожать, или это просто на меня надавили родственники. Вот это все, это тоже дополнительные травмирующие сигналы.
Ребенок все это считывает, да?
К сожалению, да.
А что делать, если у тебя такой настрой изначально? Вот если ты себе эти вопросы задаешь, как с собой работать, чтобы ребенок этого не чувствовал?
Значит, первое, что нужно понимать, что не вся токсичность одинаковая токсичность. Вот существуют так называемые невротические мамы, угу, которыми, наверное, является вообще каждая первая мама. Невротические мамы, которые, в общем-то, наносят какой-то вред своим детям нехотя. Либо потому, что у них нет опыта, они не знали. Либо потому, что они выполняют какие-то советы, наветы, сценарии родственников и семьи. Либо потому, что они где-то прочитали, что надо так, а на самом деле надо было по-другому. И, в общем-то, они не знали, что они вредят. Они детей своих на самом деле очень любят. Но вред так или иначе они нанесли. Вот это невротические матери, и это один уровень токсичности. И есть другой уровень токсичности. Это те мамы, которые так называемые, вообще абсолютно разрушающие мамы, дисфункциональные мамы. Я об одном виде таких мам сегодня прям предельно расскажу, прям 5 минут потрачу, потому что их не так уж и мало, как мы думаем. Это мамы абсолютно дисфункциональные, которые находятся в какой-либо зависимости или которые находятся в тяжелом личностном расстройстве, которое не диагностировано, которое незаметно.
Угу.
Поэтому вот если вы понимаете, что вы можете быть сами токсичной мамой, да, или что вы находитесь в общении с потенциально токсичной мамой. Прежде, самый первый шаг – это заметить и осознать, что да, это так. Дальше нужно понимать, во взрослом возрасте в нашей психике можно менять абсолютно все. Вот даже если вы прожили очень серьезную боль в отношениях со своей мамой, даже если так, вы можете это изменить во взрослом возрасте. Даже если вы отмечаете у себя несовершенство воспитательного метода своего, то есть вы понимаете, что такое токсичная мама. Давайте я расшифрую.
Давайте,
мама, да, которая отравляет. То есть чем-то отравляет жизнь ребенка.
Но, может быть, мы не понимаем, что она нам хорошего желает?
Мы не понимаем, и мама, скорее всего, не понимает, что она в этот момент благими намерениями выстраивает дорогу в ад. Вот здесь я, наверное, всех отошлю к такому сериалу, как «Острые предметы». Там сюжет, где мама отравляет своих детей. То есть там вот эта вот метафора токсика, да, токсичности, отравления, она прям показана. И, как правило, смотрите, токсичность материнская, она, как правило, незаметна никому, кроме либо уже созревшего ребенка, который проработал себя, да, либо партнера, который живет. Но очень часто и партнеры перестают на это обращать внимание и отворачиваются. Токсичность материнская незаметна соседям. Токсичность материнская практически никогда незаметна учителям. Она может быть незаметна дальним родственникам. Она заметна только профессионалам, только психологам. И очень часто эта токсичность материнская маскируется под заботу, под любовь, под желание добра, под воспитание сильной личности, под такую гиперопеку. Вот это все такая маскировка, которая на самом деле очень сильно бьет по человеку, просто бьет. Потому что это все не любовь. Вот понимаете, у нас единственная цель, когда мы рожаем детей, это любить их. Многие женщины, они рожают детей, когда они приходят к этому решению, потому что часики тикают, потому что замуж вышла или надо замуж выйти, потому что мне уже об этом говорят родственники каждый раз, куда бы ни пришел, потому что сейчас можно мат-капитал большой получить, потому что если не сейчас, то когда? То есть вот это все, это абсолютно неподходящая база для рождения детей. Потому что мужа надо удержать, а то уйдет к другой. Это неподходящая база для рождения детей.
А какой должен быть настрой для рождения детей?
Я
тогда
даю, вот он настолько, как бы сказать, непопулярен, и он настолько для женщины может быть непонятен. Я рожаю детей, ребенка, потому что я хочу дать этому миру дополнительную жизнь. Вот какой будет эта жизнь, я не знаю. Я рожаю ребенка, и это со мной навсегда. Это со мной навсегда. Я не рожаю ребенка как свой проект. Это не продолжение меня, это не продолжение моего мужа. Я делаю это просто для ребенка, не для себя, не для мужа. Я не решаю никакую свою задачу, я не ставлю никакую себе галочку и не компенсирую себе никакое свое женское неблагополучие. Рожу хотя бы детей, раз с мужем не получилось, да?
Да.
То есть я рожаю ребенка для самого ребенка. Вот сколько женщин в таком осознании рожает детей? 0,0, наверное.
Ну да, я думаю, что очень мало. Давайте вернемся к признакам токсичных матерей. Вот вы сказали, гиперопека, да, это признак токсичной матери. Какие еще есть такие красные флажки, на которые стоит обратить внимание?
Значит, смотрите, я их перечислю, а про один тип расскажу прямо очень подробно.
Так.
Значит, я их перечислю. Так называемая дисфункциональная мама. Значит, их видно всем, в отличие от другого типа дисфункциональных матерей. Вот этих видно всем. Это либо алко, либо наркозависимые мамы. Да, или вообще, ну, какой-либо вид зависимости. Любовная зависимость сюда же, да, когда мама зависит от матерей. То есть эти мамы, они формируют именно просто одним своим видом и одним своим существованием у людей формируют, во-первых, гиперкомплекс спасателя, то есть ребенок с детства обучается, что такую маму спасать нужно, но она же в зависимости, да, зависимость это всегда к чему-то очень плохому приводит, да, и также у таких детей формируется тоже склонность к зависимому поведению. Смотрите, склонность к зависимому поведению, я так как специализируюсь поэтому, я много раз обращаю внимание, что это не всегда, когда вы напиваетесь, потому что ваша трудоголия или ваша шопоголия или ваше, там, не знаю, увлечение ЗОЖем или ваша фанатичная вера в какое-нибудь божество или в какую-нибудь судьбу, прям фанатичная вера, это все признаки зависимого поведения, и они никогда не берутся из ниоткуда, они, скорее всего, связаны с вашей мамой.
Понятно.
Да, вот эти дисфункциональные мамы. Обесценивающая или пренебрегающая мама. То есть мама, которая никогда не дает достаточно внимания своему ребенку. И как бы этот ребенок внимание не пытался привлечь, мама никогда не будет много времени тратить на ребенка, потому что мама считает, что она обеспечивает санитарно-гигиенический минимум. Как-то он накормила,
накормил,
одела,
накормил, да.
Значит, уроки он под ее присмотром сделал, спать вовремя лег. Если он заболел, таблетку аспирина я ему дала. Все, моя миссия как мамы выполнена. Вот это все, вот такой подход мы можем уже по отношению к ребенку практиковать, когда он достиг, 21 года, лет 20, да, вот когда он уже переходит в полную взрослость. Тогда мы говорим, слушай, ну, там, санитарно-гигиенический минимум заботы я тебе как бы обеспечиваю, а там внимание мне уже и самой нужно, а ты вырос. А вот когда ребенок маленький, а маленький это все, что до 18 лет фактически, то мы там в первую очередь должны другие потребности закрывать, я о них сегодня скажу, и там нигде нигде не написано, что вы должны жарить котлеты, варить супы, там, не знаю, стирать вещи. Это вообще не про эти потребности. Эти mm-hmm. потребности должны закрываться априори. Поэтому что будет делать взрослый человек, у которого была обесценивающая и далекая такая мама? Он будет обесценивать себя во время всей своей жизни. Вот эта вот низкая самооценка, сколько женщин и мужчин работают со своей самооценкой во взрослом возрасте. Вот эта низкая самооценка, она берется из низкой оценки себя в детстве.
То мама, есть мама внимания не уделяла.
Да, недостаточное mm-hmm. количество mm-hmm. внимания и никогда недостаточно хорошо. Ну, как бы всегда можно
качественно,
сказать...
Качественно, да, некачественно.
Да. Дальше, следующий крен. Крен следующий – это гиперопекающая, гиперзаботливая, mm-hmm. гипервнимательная мама. Вот мама в каждой дырке называется. Невозможно ребенку без мамы сделать ничего, чтобы мама не принимала бы там участие. Почему? Потому что мама лучше знает.
А потом вырастают сыночки, да, которые не могут без мамы и шага ступить.
Потому, конечно, полная инфантилизация. Да. Отсутствие понимания, что я хочу. Вот в одной из передач я говорила, люди инфантильные, у них нет ответа на вопрос, а что я-то хочу? Мне-то что в этой жизни нужно? Поэтому гиперопекающая мама – это прямая дорога в абсолютную инфантилизацию и невозможность проходить никакие жизненные фрустрации без тяжелых ран. Потому что психика не формируется. Эмоционально недоразвитые мамы, мамы, которые не способны сами взаимодействовать со своими эмоциями, которые все время с каменным, уставшим лицом, эмоционально стерильным. Я такую однажды маму видела, когда я уже взрослая была, еще не была тогда психологом, я была студенткой. Я такую маму увидела у одного своего товарища, придя к нему домой. Я была шокирована. Я никогда не видела мам, которые и злятся, и веселятся, и просто находятся в состоянии спокойствия всегда одинаково. У них всегда одинаковое лицо, всегда одинаковый невозмутимый голос. Они никогда не выражают никаких эмоций. Мальчик был такой же. Мальчик был такой же. Он был очень добрый, но у него вообще лицо не двигалось даже мимически. Он разговаривал просто вот так одними губами, и неважно, весело ему или грустно, он всегда разговаривал вот так. То есть мальчик полностью считал, он еще был у нее, причем один единственный сын, а я была подружкой этой девочки, которая пыталась выстроить с ним отношения. Это было весело наблюдать. Поэтому эмоционально недоразвитые мамы, во-первых, они приучают детей, взрослых уже детей, к тому, что любовь можно только заслужить, а во-вторых, вызвать хоть какую-то эмоцию мамы можно либо только истерикой, либо только постоянным копированием ее поведения. Вот два варианта. Да?
Да.
Агрессирующая мама. Мама, которая не умеет контролировать свои эмоции. Контролировать именно эмоцию злости и агрессии, которая чуть чего взрывается, вспыльчивая. Потому что...
Кричит постоянно, да, на ребенка?
Предсказуемость, вот эта предсказуемость, она в одной из базовых потребностей. То есть ребенку важна последовательность и предсказуемость для того, чтобы его психика формировалась правильно. Если мама сейчас сидит, смотрит сериал или там, не знаю, готовит, делает за ним, говорит по телефону, и она нормальная, тут же она вот так убирает трубку и говорит: «Я тебе сказала, замолчи!» На ребенка.
Приключение сразу
в этот
такое.
Момент, а потом сразу опять говорит: «Слушай, Галочка, ну давай, ты-ты-ты-ты». Для ребенка это в этот момент есть травма. Вот этот ребенок, он в этот момент смотрит, и он говорит: «Пардон, а что сейчас было?» Это одна и та же мама, это получается мама, она может защитить, и мама может нанести мне вред, мама может быть злой, мама может разрушить мою жизнь одновременно, это все одна и та же мама. Да, в этот момент говорит психика ребенка. А так как мама для него весь мир, то, представляете, он это все проецирует и на мир, да, что вот так вот можно. И потом, когда же человек живет всю жизнь в состоянии выживания, всю жизнь как будто бы ждет опасности от мира. Это как раз от материнской агрессии, от материнской непоследовательной агрессии. То есть ребенок не понимает, когда мама может разозлиться и как эта агрессия выльется. Так называемая сливающаяся мама. Сливающаяся мама – это внимание всем женщинам. Это когда вы детей родили, а потом личную жизнь свою не устроили. Например, развелись, или вообще не было мужа, отношения, ну, как бы там, родили для себя, что называется.
Нет папы такого, да, постоянно.
Нет мужчины. Назовем, ладно, папы, нет мужчины. Угу. И женщина свою личную жизнь не устраивает. И она начинает, или у нее с мужем настолько никчемная личная жизнь, или с ее мужчиной, с ее партнером, что она начинает сливаться с жизнью ребенка. Она начинает жизнь жить ребенка. И когда эта девочка или мальчик вырастает, такая мама всячески просто вмешивается, всячески поселяется в жизнь вот этого взрослого уже мальчика или девочки, и пытается там вместе с мальчиком или девочкой, взрослой уже, жить эту жизнь.
И говорить «мы».
Да, и такие дети вырастают, взрослые, они никогда не понимают, а где моя жизнь, а где мамина, где я, где мама, что вообще происходит. Это вообще тяжелейшие страдания, это тяжелейший внутренний конфликт. Вообще, если с мамой, хоть с какой мамой, внутри не выстроены хоть какие-нибудь понятные отношения, почему еще отношения с мамой нужно анализировать? Потому что если нет вот такого глубокого анализа, а что конкретно у вас с вашей мамой происходило, у вас будет все время какой-то неразрешимый внутренний внутренний конфликт как будто бы между вами и ей, повторюсь, потому что этот образ материнский, он никогда никуда не исчезает. Более того, мы склонны, мы все абсолютно склонны, какая бы мама у нас ни была, мы склонны ее защищать, сам образ материнский. Это из нас не искоренить эволюционно. И поэтому у меня часто бывает, что в консультацию приходят женщины преимущественно, мужчины реже, но тоже бывает. И они рассказывают, честно говоря, про своих мам какую-то жесть. Вот абсолютную. Я слушаю и понимаю, что это человек пришел, которому работать, не переработать свои травмы после нескольких только эпизодов, которые они рассказывают. Но они говорят, ну она это делала, но она ж не знала, как по-другому. Но она ж меня все равно любила, я же как-то вырос. Я же как-то вот стал тем, кто я есть.
То есть оправдывают.
Да, потому что мы всегда материнскую фигуру защищаем. Невыросшая мама, так называемая, что такое невыросшая мама? Это когда мама вышла замуж слишком рано. Или когда она очень-очень быстро нарожала много детей, она не была психологически готова. Это такая мама пожизненная бедняжка. И вот эти дети, которые рождаются, они постоянно должны маме помогать. Вот помощь, просто помощь во всех делах маме, это их становится ответственность. За младшими братьями и сестрами ухаживать,
да,
бесконечно
да, да.
убираться, рано готовить, значит, учиться, быть самостоятельным. Ну, потому что мама, с маме самой всегда тяжело. То есть маме тяжело, это такой девиз. Такие дети вырастают все время с желанием, во-первых, заработать денег, чтобы маму вытащить вот из той ситуации, в которой она находится. Они как часто очень поселяют маму рядом и заботятся о ней. То есть мама живет прям, ну, в очень хороших условиях.
Но, может быть, это и неплохо, а ребенок
для
еще...
Мам, да.
Для мамы, а ребенок
для
самостоятельно
мам, да.
вырастает.
Но вот что происходит? Он не вырастает самостоятельным. У нас есть такая... У психологов есть такая классификация, значит, внутренний родитель, внутренний взрослый, внутренний ребенок. И что такое наш внутренний ребенок? Это какая-то часть нашей психики, которая так и осталась в родительской проекции, в родительских отношениях, которая не вырастает. И вот этот вот внутренний ребенок, вот этот вот внутренний ребенок, он все время эту невыросшую маму все время переродительствует. Вы знаете, какой-то тяжкий груз переродительствовать маму. Вы знаете, какой-то тяжкий груз потерять маму, которая казалась ребенку, как будто бы он родитель, а она ребенок. То есть пройти вот такую вот отсепарацию через, ну, кончину естественную для такого человека становится практически невозможно. Значит, есть один такой спектакль, он идет в театре «Современник», называется «Враги. История любви». И там одна из сюжетных линий, там мама и девочка, мама и взрослая дочь были настолько слиты, что когда мама умерла, дочка сгорела за полгода. И тоже умерла, молодая девушка. Потому что невозможно прожить. Вот понимаете, неотсепарированность родительскую прожить невозможно. И какие чувства-то в основном ребеночек испытывает, когда он от токсичных матерей страдает? Преимущественные эмоции, которые они проживают. Он может их не осознавать, но я сейчас их назову, а вы себе галочки поставьте.
Да.
Как часто вы живете? Чувство вины и стыда? Ощущение, что я недостоин, я всегда недостоин, недостоин чего-то лучшего. И очень часто перманентно непрекращающийся страх и тревога за все подряд. Всегда найдется повод, за что можно потревожиться. И отдельно, можно я расскажу, вот это очень важно, так называемые мамы-психопатки.
Это то, что вот на чем хотели сделать акцент. У нас,
есть...
правда, минута остается, мы успеем разобрать?
Нет, не успеем. Я тогда только начну.
Давайте.
Значит, мамы-психопатки, это прям отдельная история, и почему я буду сегодня подольше об этом говорить, потому что, смотрите, психопатия – это не диагноз, его в современной вот этой классификации болезни МКБ-10 нет. Под психопатией – это устаревший такой обывательский термин, там перечисляется несколько разных видов личностных расстройств. Вот как я в начале программы сказала, что есть мамы-невротики, а есть мамы-пограничники или даже больные личностным расстройством. Вот сейчас я буду говорить про вторых.
Так, друзья, мы сегодня обсуждаем токсичных матерей и говорим о том, как выйти из разрушающих отношений с матерью. У нас в студии психолог Елена Соловьева. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
12 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Продолжаем обсуждать травмирующие отношения с матерью. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит о Москобот. Мы понимаем, что тема сложная, но если у вас есть вопросы, обязательно их задавайте. И еще есть YouTube-канал «Говорит Москва». Присоединяйтесь, смотрите, потому что Елена сегодня не одна. И обязательно покажет в течение эфира своего спутника. Перед тем, как уйти перейти на новости, мы стали обсуждать с Еленой матерей-психопатов, да, такой специальный тип.
Да, мамочки с расстройствами, да. С личностными расстройствами. Это не просто невротичные мамы, которые, ну, просто не очень понимают, как воспитывать детей, и потому им вредят, да, или там, не знаю, просто проецируют некую травму семейной системы, ну, потому что их так воспитывали, ну, и они так воспитывают. Надо в строгости воспитывать, и я буду в строгости. Меня в детстве в угол ставили, ну, и ничего, мой ребенок тоже постоит.
Пусть постоит, да.
А теперь мы говорим о тех мамашах, которые, по сути дела, вот эволюция сделала так, что ребенок, он считывает любой сигнал мамы. Но так вышло, что произошел какой-то сбой в эволюционной системе, и обратная реакция, когда мама считывает любой сигнал ребенка, у многих женщин не формируется. То есть быть женщиной с репродуктивной системой и быть хорошей мамой – это не одно и то же. Очень многие думают, что раз ты женщина, ну, у тебя в какой-то момент созреет гормональная сфера, у тебя начнется материнский инстинкт, и ты начнешь автоматически стремиться к хорошему материнству. Это не так. У многих женщин происходит определенный сбой и в гормональной, и в генетическом коде, если хотите. И они просто не способны быть хорошими матерями, не способны по природе. По ним так и не скажешь. Ну, потому что внешне, как правило, у таких матерей вроде бы как они хотят рожать детей. Но они всегда рожают детей, такие мамы, исключительно для того, чтобы решить какую-то свою задачу. Основной такой своей задачей они ставят – выйти замуж. Ну, раз я вышла замуж, или мне, чтобы мужчину какого-то при себе привязать, нужно родить ребенка. А для того, чтобы решить жилищный вопрос. Для того, чтобы начало одобрять общество. Ну, потому что если тебе там уже 40 лет, а ты все еще не родила, то на тебя как-то начинает косо смотреть. Поэтому я рожу, поставлю эту галочку, и все.
Называется, чтобы отстали от
отвалите,
меня.
Да. Да. А, значит, получить какие-то финансовые блага. Например, понимая, что с этим мужчиной она рано или поздно разведется, а он богатый, поэтому она родит как можно больше, алименты будут на всех. Угу. Вот это все, как правило, подход, который сопутствует мамам так называемым психопатического склада. Еще раз говорю, психопат – это не диагноз, это описание разного вида личностных расстройств. Истеричное. Эмоционально неустойчивая, Катя упала, эмоционально неустойчивое, значит, расстройство, нарциссическое расстройство,
Катя, да.
Тревожное расстройство, так называемое неуточненное личностное расстройство, их много, если вы хотите, зайдите в интернет, посмотрите, что такое психопатия в МКБ-10. Так вот, эти личностные расстройства, они могут быть не видны никому, кроме специалистов, потому что такие мамы, когда они воспитывают своих детей, они делают все, чтобы на показ, это была показательно-образцовая мама, на показ. Ребенок, как правило, живет в бесконечном страхе перед такой мамой, в бесконечном, потому что такая мама, она не ведет себя как принимающая, добрая, любящая, заботливая мама. Она очень требовательная. Она говорит, без меня тебя бы не было. Ты продолжение меня, ты мне всегда должен, ты паразит, который живет за счет меня. Она это не только напрямую говорит, она это подтверждает своими поступками, она это подтверждает своим поведением. Ребенок живет с ощущением, что, во-первых, он все время маме безгранично должен, безгранично. Во-вторых, он постоянно чувствует страх перед мамой. Этот страх становится для него настолько естественным, начиная с рождения, что он потом его перестает замечать. Но если вы во взрослом возрасте боитесь свою маму, задумайтесь.
Это звоночек,
это
да?
Это звоночек, да. То есть потому что такой человек, он вырастает до сих пор с ощущением, даже ему 40 лет там, а он до сих пор чувствует, что мама способна разрушить свою жизнь одним своим поведением. Такие мамы, как правило, могут устроить жесточайшую физическую или эмоциональную расправу с ребенком дома за закрытыми дверями. Но потом ребенок должен, обязан сделать вид, что ничего не происходило. Он не имеет права никому рассказывать. Никто не должен знать, что происходит. А если ребенок будет это пытаться как-то демонстрировать, ребенку будет только хуже. В партнеры такие мамы выбирают, как правило, каких-нибудь таких подкаблучников, которые встают на сторону мамы и не сопротивляются тому, что делает мама. Либо таких же, как она, эмоциональных абьюзеров. И ребенку и от мамы, и от папы прилетает от двоих.
А как вообще вот выявлять психотравмы? Как понять, что она тебе нанесена во взрослом возрасте уже?
Сейчас давайте я об этом расскажу, как выявлять психотравмы. Да. А еще до этого я скажу, что вот если вы сейчас узнаете такую маму, да, вот она непоследовательна в своих эмоциях, она была очень жесткая, она всю жизнь же вам внушала, что вы ей должны. Она, ну, террорила вас во всех смыслах. То есть вы до сих пор чувствуете страх перед ней, вы ее боитесь, и вы отдаете ей последнее,
лишь бы
только
она... Ну, как будто бы она вас унижала, да, постоянно?
Да, 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 потому что она не, повторюсь, она не рожает ребенка, чтобы его любить. Она больше того, люди с личностными расстройствами, они не способны любить. Они могут демонстрировать чувства, но не чувствовать их. Они могут демонстрировать расстройство, скорбь, горе, даже любовь, сыграть. Да. Они же прекрасные манипуляторы, но они никогда это не чувствуют. Поэтому они прекрасно разыгрывают всякие там истерики и так далее, когда нужно, чтобы почувствовал, что ребенок себя виноват, но она при этом не страдает. И не дай бог такому человеку во взрослом возрасте пойти пролечивать душевные раны после такой мамы к не тому психологу. Например, пойти, не дай бог, на какие-нибудь расстановки по Хеллингеру или пойти к православному психологу, который будет говорить, а давайте протянем к вашей маме руки и возьмем все тепло от вашей мамы, которое она давала, она же вас так любила. То есть если психолог не разберется, что это была психопатичная мама, вот не разберется просто в клинической картине всего того, что происходило, то он нанесет такую жесточайшую ретравматизацию, потому что единственный способ защиты от таких мам, вот если невротическая мама у вас была просто, вы действительно можете продышать свою обиду, выстроить с ней новые отношения, простить ей что-то, понять, что она и не знала, как быть. Она может вам объяснить. Невротическая мама способна по результату со своими взрослыми детьми наладить отношения, попросив у них прощения, сказав, да, я была не права, я просто не знала, пожалуйста, но я вас так люблю, отношения я с вами рвать не буду. Вот это невротическая мама. Мама патологичная, что такое патология? Патос, страдание. Она будет причинять страдания всегда, до последнего своего дня, а потом, когда почит, еще и голосом в голове, она все время будет этого бедного мальчика или девочку, подросшую уже, добивать. И поэтому единственный способ самосохранения такой мамы – это минимизация общения, стремящейся к нулю. Полному нулю и проработка всех последствий, которые вы почувствовали после взаимодействия с такой мамой.
Ну вот если говорить о минимизации общения, а можно ли вообще перестать общаться с матерью? Нужно ли это, если понимаете, что по-другому
вот
никак?
Если вот такая мама, то да, я бы рекомендовала, можно. Понимаете, если вы... Почему тут важен психотерапевт? Все-таки понять, нужно ли себя обрекать на вот это эмоциональное сиротство или не нужно, это нужно понять все-таки, а что было, что на самом деле в вашем детстве было. Не прикрываете ли вы очень серьезные проблемы, как бы, ну, все нормально, я как бы с этим разобрался, я уже с мамой маму проработал, мне часто так говорят, я вижу, что там ничего не проработано, потому что все, что вы недополучили от своей мамы, вы всю жизнь будете искать в партнерах, в знакомых, в друзьях, в начальниках, вы все время будете вот эту любящую маму пытаться где-то найти и куда-то спроецировать этот недостаток, этот дефицит, если вы с этим не разберетесь, пока вы не вырастите свою внутреннюю фигуру, которая вам будет это давать.
А как можно разобраться с матерью, которая токсичная, которая тебе никак не помогает, которая тебя эмоционально выводит из себя или которая, например, выбирает своего мужа, а не тебя?
Так, первое, это, значит, заметить, да, первое, это нужно заметить. Как правило, самим очень сложно, только в общении с кем-то это можно. А второе, это очень, это нужно осознать. Осознание – это длительный период, вы не сможете, условно, за одну консультацию или иногда даже за 10 осознать всего, что с вами произошло. Третье – нужно пройти через внутреннее сопротивление и отгоревать то, что с вами произошло, если это действительно была вот эта вот мега-токсичная мама.
Можно уточню? Когда говорят это вот выражение «отгоревать», что это значит? Это мы садимся у окошка и плачем?
Вплоть, да. Вот есть разные стадии горевания – 3 дня, 9 дней, 40 дней. Помните, вот как, откуда это берется в нашей ритуальной системе? Это же не просто так. То есть мы когда-то должны проплакать, когда-то должны прогрустить, когда-то должны перезлиться, когда-то должны высказать все вот просто куда-то в пустоту, все, что наболело, или психотерапевту, или куда-то написать это все. То есть мы должны отгревать эту боль, и дальше мы должны выработать техники защиты и самовосстановления. Техники защиты и самовосстановления у всех свои. То есть кому-то достаточно перестать общаться, кому-то, наоборот, нужно выстроить какое-то условно-нейтрально-дружественное взаимодействие для того, чтобы эта дыра не наполнялась ненавистью к себе, например. Кому-то можно попытаться постоянно работать над взрослением своей психики и взращиванием внутренней родительской фигуры, которая будет сама себя любить, сама себя поддерживать, сама себе давать нужные рекомендации и советы. То есть не нужно ждать откуда-то извне, что придет какая-то внешняя мама и начнет помогать, потому что, повторюсь, этот бессознательный поиск мамы, он все время будет, если мама в детстве чего-то не додала.
Но вот эта вот токсичная мама, ее модель поведения, когда она обесценивает все твои действия. Вот что с такой мамой делать?
Хвалить себя. хвалить себя каждый день и не по разу, вплоть по будильнику, найти, находить все время ситуации и какие-то достижения, за которые вы можете себя похвалить.
Эмоционально холодная мама – это тоже токсичная мама?
Да, конечно. Вот я и говорила, эмоционально неразвитая мама, она не учит взаимодействовать с эмоциями. Раз мы не учимся взаимодействовать с эмоциями, мы их либо подавляем, либо обесцениваем, и мы, соответственно, никак не можем выстроить эмоционально теплый контакт ни с кем из партнеров. То есть мы либо в партнеры таких же эмоционально холодных привлекаем, либо мы привлекаем тех истероидов, которые все время будут требовать от нас: дай эмоции, дай эмоции, дай эмоции, пожалуйста.
А вот вы рассказывали про мам-психопатов. Это самый разрушительный материнский сценарий,
да,
или еще что-то
вот,
есть?
Вот мама-психопатка – это вместе с мамой-алкоголичкой, мамой-наркоманкой, мамой в зависимости любовной. Это все одно и то же. Просто наркоманок, алкоголичек, их видно. Их видно.
Да.
А вот этих вот, их не видно. Они внешне образцово-показательные мамы. Вот, кстати, еще один сериал вспомнила, называется «Обоюдное согласие», второй сезон. Там такая психопатка – это бабка. Если будете смотреть, вот такая психопатка – это бабка. И посмотрите, к чему вот такая психопатия приводит по итогу, к какой трагедии это привело.
Кирилл пишет: идеальный фильм под тему передачи «Все страхи Бо». Смотрели? Я не смотрела.
Для меня это очень тяжелый фильм. Я не стала его смотреть, посмотрела описание. Мне тяжело такое смотреть, честно говорю. Вы еще задавали вопрос, я не ответила. Как понять, есть ли у вас какие-то травматизации?
Да, нанесены они или нет?
Да, и потому что, повторюсь, не каждое мамино поведение, не каждое папино поведение – это травма. Вот смотрите, не каждый развод – это для ребенка травма. Если хороший развод, если развод в возрасте, когда ребенок уже способен это осознать, если родители сохранили родительство, это не будет той травмой, которая будет преследовать его всю жизнь. Да, не каждое появление нового мужчины в доме у мамы – это травма, если все сделано правильно. Не каждый мамин эмоциональный срыв – это травма, которая будет наводить страх и жуть на взрослого человека на протяжении всей жизни. Это не так. Вот как можно понять, есть ли у вас психотравмы? Значит, по опыту уже. Когда у вас из памяти выпадает какой-то очень большой период из вашего детства. Вот у меня бывают такие клиенты, и у всех, не только у меня, у многих психологов, которые говорят: вот я все, что помню, все, что было до 5 лет, а потом помню с 7, а вот все, что было с 5 до 7, я не помню. Вот, значит, вот тот период такой серьезный, там никогда вы не помните день, два, недельку, да, а когда вы серьезно год не помните, два не помните, вот там, скорее всего, есть какое-то очень неприятное, травмирующее событие, которое вы вытеснили, будучи ребенком, потому что на нашей психике с неприятными событиями вместе находиться очень тяжело. Дальше. Когда вы находитесь уже во взрослом возрасте, и вы все время застреваете в отношениях, так называемых, с ненадежным типом привязанности, то есть когда у вас формируется тип привязанности, и отношения начинают с партнером уже вас мучить, то есть вы то теряете партнера, то он к вам слишком прилипчив, то вы бесконечно влюбляетесь не в тех, то этот партнер постоянно начинает вас абьюзить. То есть вот так называемые травматичные отношения во взрослом возрасте – это, как правило, следствие нанесенной травмы мамой именно в детском периоде. Жизнь в режиме выживания и ожидания опасности. Это я уже сказала. То есть, когда мама не умела управлять своими эмоциями, не управляла своей агрессией, соответственно, выдавала эту агрессию, когда ребенок не ожидал. Он не ожидал, что мама сейчас разозлится на несъеденный суп или ударит его по губам за то, что он сказал «фу, невкусно». Да? И вот эта вот жизнь в режиме ожидания опасности – это тоже, как правило, следствие психотравмы. Склонность, любая склонность к любому зависимому поведению. Что трудоголия, что там зависание в постоянных отношениях каких-то, то есть вам нужен партнер, вы без него жить не можете. Там расстройство пищевого поведения, алко-нарко, все вот это вот. Склонность к пассивной агрессии, страх перед конфликтами или, наоборот, агрессия, которую вы не можете контролировать. Это, как правило, тоже такие эмоциональные последствия психотравмы.
Елена пишет: сейчас благодаря психологам молодежь активно эксплуатирует установку «все из детства, и во всем виноваты родители», при этом взрослые дети достаточно правильно определяют, что именно на них повлияло в детстве. Когда говоришь, что взрослая личность, видя причину, работает с ней, в ответ отрицание, это уже невозможно исправить. Это говорит о незрелости личности, инфантилизме или уже о достаточно взрослых детях?
Это говорит о том, что человек не хочет брать ответственность за свою жизнь, то есть он и говорит: во всем виноваты родители, меня мама в детстве недолюбила, а папа вообще ушел, поэтому я вырос, и ничего от этой жизни не хочу, и вообще мне тяжелее вас. На самом деле, очень часто у травмирующих мам вырастают внешне очень благополучные дети. Это предприниматели, это self-made woman, это женщины и мужчины, которые добиваются всего, потому что они все время маме доказывают, что их можно любить, и потому что у них есть высокая ответственность за эту маму, потому что мама тянет из них соки всю жизнь. Но это всего лишь внешняя оболочка, вот эти вот это достижения, сотрудничества, потому что внутри они очень страдают. Те люди, которые говорят, во всем виноваты родители, а я уже вырос, и я сижу и паразитирую фактически на этой мысли, то есть я не делаю ничего, потому что виноваты мои папа и мама. Но это в чистом виде абсолютно незрелая вот эта паразитарная позиция. И любой психолог это подсветит, он скажет, да, но вы уже во взрослом возрасте, и вы уже можете, вы способны отцепиться и от папы, и от мамы, вы способны переработать все события, которые с вами произошли. Никто не говорит, что вам их нужно принять и сказать, да, это было нормально. Вы скажете, да, это было ненормально, но несмотря на это, я проживу другую хорошую жизнь, и со своими детьми я так поступать не буду.
Скво пишет, а может так быть, что в маме сочетаются разные типы и часть небольшой психопатии и нервозность?
Да, может быть.
Не помню очень много из детства, пишет шеф-командор, в общей сумме лет 7-8. Теперь понятно, почему. А нужно пытаться с психологом проработать вот эти моменты в детстве, которые ты не помнишь, пытаться как-то их вспомнить?
Да, это психолог, возможно, да? Конечно. Психолог применяет методы всяких трансовых состояний, всяких... Ну, у нас есть инструменты, у нас есть упражнения, домашние задания, которые мы даем. Мы анализируем сны. Очень много информации приходит во снах. Вот мы эфир про сны делали, я делаю к нему отсылку.
Переслушайте.
В том числе и из детства, да, и детские травмы, они очень часто подсвечиваются во снах. Вообще шеф-командор, когда он пишет свои комментарии, я же уже давно слышу их, и там, на самом деле, я так понимаю, сложная судьба была у человека относительно, то есть было что-то, потому что по его словам, потому как он подбирает, и потому как даже он формулирует свою речь, понятно, что он достаточно жесткий такой по отношению к себе человек.
А как себя можно исцелить и найти общий язык со своей матерью, когда ты уже взрослый?
Да, но здесь, смотрите, первое, еще раз говорю, вот я это уже проговорила, нужно сначала разобраться, а что было на самом деле. И повторюсь, очень часто люди настолько защищают своих мам, что они боятся, они приходят и говорят, я свою маму уже проработал. Ну, давайте не будем касаться мам, потому что любой психолог, с любой проблемой вы придете, психолог сразу пойдет, говорит, а что в детстве-то было, давайте посмотрим. Соответственно, когда психолог начинает взаимодействие, он очень часто видит, что человек вот этой фразы «я уже проработал» просто закрывает себе путь. Он говорит, я просто туда идти не хочу, мне там так больно, что я просто не способен сейчас заново это проживать. Это не значит, что эта травма залечилась и перестала работать. То, что вы 2-3 раза где-то, может быть, даже 10 раз с кем-то поговорили о своей маме, не факт, что вы уже все свои травмы залечили. Почему? Потому что мама вас до скольки лет воспитывала? 20? А к психологу вы сходили 5 раз, да, или там 10. Так быть не может. Поэтому, да, сначала это нужно увидеть и разобрать все ситуации. Потом мы... свою маму, мы сегодня говорим о матерях, с папой также работает, как бы спускаем с пьедестала, ставим вровень с собой и просто с точки зрения взрослой психики, взрослого человека оцениваем, а что произошло и насколько мы можем это принять и простить, а где не надо принимать и прощать, потому что это деструктивно для нашего отношения к себе. Повторюсь, мамы много, очень часто делают такое, что не нужно прощать. Но основную массу, конечно, материнских воспитательных огрешностей простить можно.
И еще такой у меня вопрос, а что делать, если вдруг понимаешь, что ты сама токсичная мать? Можно ли как-то себя правильно, так сказать, настроить, да, когда готовишься стать матерью, чтобы не превратиться вот в эту токсичную
мать? Я могу вам так сказать, что если вы периодически стрессуете, если вы периодически боитесь, там, не знаю, бедности, ухода своего мужа от себя, если вы постоянно делаете выбор между ребенком и работой, если у вас не устроена своя собственная личная жизнь, или вы живете с мужем только потому, что у вас дети, если у вас недостаточно финансов для того, чтобы хорошо жить, если дети вдруг болезные, да, ну, то есть требуют к себе очень много внимания, то, скорее всего, какую-то токсичность в отношении них вы проявляете. Нужно только видеть, где. Вот где вы перегибаете? Вы недостаточно на количество эмоций проявляете? Или вы много этих эмоций проявляете? Я еще сказала, что я озвучиваю некоторые потребности ребенка, да, которые никак не связаны, простите, с едой и постирушками. Давайте я их оговорю, а вы как мама сможете определить, чего не достает вашему ребенку из тех базовых потребностей, которые тоже обязана дать мама. Первое, это, конечно, безусловная вот эта вот надежная привязанность, когда ребенок, не подросток, а ребенок понимает, что его будут любить, несмотря ни на что, любым. Любым, какой бы он ни был.
Как даже бы он себя не вел.
Да, даже если этот ребенок, это куча проблем. Его все равно любят, его не отвергнут. Да, потому что привязанность – это наша принадлежность. Ребенку важно понимать, что он как бы, сейчас скажу это слово, Макс сейчас, так у него мурашки по спине пробегут, он чейный. То есть ребенок к чему-то, к кому-то, к чьей-то семейной системе относится. Понимаете, вот эта угу. чейность, она очень... Или чемность, да, вот чей ты ребёнок.
Принадлежность.
Да, принадлежность. То есть угу. ты, ребенок должен это чувствовать. Но любовь. Как у нас проявляется любовь? Любовь – это все-таки принятие, доброта, улыбка и легкость. Ну, вот по большому счету, это то, как воспринимает именно ребенок эту любовь. Далеко не все, не у всех мам говорит, мне так иногда нет сил быть легкой, мне иногда хочется быть жесткой. Перегиб, и где-то это травмирует. Дальше, потребность в безопасности. Повторюсь, что такое травма, и как мы можем понять, что какое-то событие было травмирующим, а какое-то не было? По уровню страха и ощущению опасности именно внутри ребенка. То есть, если ребенку очень страшно, когда мама и папа напротив его кроватки ругаются, или мама сидит и навзрыд ревет, или мама орет на него, или мама орет на кого-то в трубку, если ребенку очень страшно, это и есть психотравма, независимо от контекста. И поэтому потребность безопасности ребенку не должно быть страшно рядом с мамой. И если мама хочет поагрессировать, она должна ему объяснить, что происходит. Если ребенок еще не может, не способен понять, что происходит, она не может агрессировать на него напрямую.
А можно плакать при ребенке?
Да, но только здесь, смотрите, ребенок в 3 года, например, он способен уже понять, что мама плачет, потому что у него был там или в 3,5 плохой mm-hmm. день. А ребенок в 1,5 года, он начнет внутренне плакать вместе с мамой, и он всячески будет пытаться ее успокоить, носить ей какие-то игрушечки, потом он будет хныкать. И поэтому тут нужно понимать, что если вы хотите поплакать, ну найдите, пожалуйста, повод или место, или человека, к которому вы можете поплакать, но не ребенка. Вот постарайтесь это сделать так. Да, очень важна дисциплина и предсказуемость. Под дисциплиной я не имею в виду муштру, но ребенку очень важен режим. Ребенку очень важно, чтобы он понимал, что вот сегодня, сейчас будет сон, потом будет обед, вот здесь мама с ним играет, вот здесь мама уходит, вот здесь мама приходит. Вот это вот в советском и постсоветском пространстве, где говорили, чтобы ребенок не орал и к рукам не привыкал, вы его положите, дверь закройте, выйдите, и пусть он там плачет.
Успокаивается.
Да, и вы самое главное, чтобы он голоса вашего не слышал, все должно быть очень тихо, потому что если он голос будет слышать, он будет вас как бы звать. А потом уже, когда стали анализировать психотерапевты, то что происходило с ребенком? Ребенок плачет, маму зовет, замет, а потом как бы смиряется, что мама как будто умерла, ну все, нету. То есть у него не хватает еще ассоциативной цепочки в голове, не созрела нервная деятельность для того, чтобы понять, что он поспит, и мама к нему вернется. И он засыпает с ощущением, все, мама умерла.
Что это в дальнейшем? К чему это приведет? К какой травме?
К страху смерти постоянно, который может... Mm-hmm. Когда вот эти вот люди, ипохондрики, которые все время боятся, а вдруг я умрю от любого чиха?
По
откуда
врачам
это может в глубине быть? От того, что...
Оставляли, ну, вот сейчас, да, так в детстве?
Да, есть вероятность, да. Что это связано с тем. Я не знаю, там у всех по-разному, но тем не менее.
Как из вариантов.
Дальше, соблюдение границ. Очень важно, какая мама следит за тем, соблюдает она границы, свои прежде всего, свои, да, закрывает она дверь в туалет, пускает она ребенка рядом с собой посидеть на горшке, когда она на горшке сидит или нет, разрешает она ребенку, значит, там лазить к ней в сумку или бесконечно трогать ее грудь, потому что ему приятно, или нет, некоторым же мамам это так приятно. Это также прикольно, когда ребенок сямкает, значит, там за сосок. Но это ведь тоже нарушение границы, да? И получается, если ты свои границы не чувствуешь, ты и его границу будешь нарушать. Ты потом не будешь стучать, когда входишь к нему в комнату. Ты не будешь спрашивать, можно ли взять или даже прибрать твои вещи. Понимаете, для многих мам сейчас, для меня это в свое время было шоком услышать от детско-подросткового психолога, что я не имею права прибирать вещи ребенка-подростка. Я говорю, как я не имею?
Там, ну, же бардак,
там же бардак
постоянный.
Там же грязь. Она говорит, это его грязь. Это его хаос. Вот вы не можете вмешиваться. Мне потребовалось на это время, чтобы это принять, чтобы в это не вмешиваться. Что я не могу вешать свои платья в его шкаф, а она не может брать мои платья.
Говорить можно ребенку, что приберись
говорить
в комнате?
Нужно. Говорить нужно, да, то есть определенное количество. Да. Но вот я говорю, это все очень тонкая грань. Почему я говорю, материнство это очень-очень сложный проект, гораздо сложнее, чем делать карьеру, быть хорошей мамой. Дальше, смотрите, потребность в самовыражении и потребность в игре. Ну, кто из мам сидит и говорит, оказывается, я должна удовлетворить базовую потребность самовыражения ребенка, чтобы он не чувствовал, что он там потенциальный самозванец, что он ничего не достоин. Потребность в автономии, то есть отделение. И очень важно давать ребенку право на ошибку.
К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Как всегда, было очень интересно. У нас в гостях была Елена Соловьева. Обсуждали сегодня травмы, которые нам наносят наши матери. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».